Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Водолаз Радио. Сегодня у нас в нашем прямом эфире подводный охотник из Крыма Александр Сальник. Александр, привет!
Привет! Привет всем, ребята!
Привет всем! Привет всем, кто нас слушает в прямом эфире. Ребята, отзовитесь. Напишите, пожалуйста, в нашем чатике, кто здесь сейчас с нами, кто нас слушает. Напишите, как звук, как картинка. Вот. Ну, а мы начнем нашу программу. Представлю нашего гостя. Александр Сальник, подводный охотник и видеоблогер, известный вам всем прекрасно как автор замечательного YouTube-канала, посвященного подводной охоте, прежде всего подводной охоте в Крыму. Я думаю, можно без преувеличения сказать, что этот канал является одним из наиболее интересных и наиболее богатых контентом каналов, посвященных именно черноморской подводной охоте. Там ну, просто замечательные и уникальные кадры, которые снял Александр во время своих охот. Канал называется АС, по этой инициалы автора канала. Уверен, что вы непременно слыхали, а если еще не слыхали, то ссылка в описании к этому видео внизу. Посмотрите, зайдите, если вы еще не видели. Думаю, вам понравится, потому что кадры действительно уникальные. Там практически есть все самое интересное, что можно в подводной охоте в нашей черноморской и особенно в крымской увидеть, взятие практически всех рыб, там и прекрасные съемки лобана, замечательные сцены выхода на горбыля, взятия его там из различных нор, щелей, висячек там и так далее. Ну, просто уникальные кадры. Я думаю, что прежде всего это объясняется тем, что, во-первых, Александр хороший охотник, во-вторых, он умеет снимать и достаточно активно охотится, хорошо знает море, и это позволяет ему вот такие вот уникальные съемки делать. Ну, естественно, что такой человек не мог не заинтересовать наш проект, и поэтому, а также благодаря просьбам от наших слушателей, которые стали поступать, пригласить Александра в наш эфир. Вот, благодаря этому сегодняшняя программа и состоялась. Я очень благодарен Александру, что он отозвался, нашел время. Александр, спасибо.
Спасибо вам.
Хорошо, ну что, приступим. Александр, ну, по традиции, у нас сегодня программа из рубрики «Персона». Говорить будем о тебе, о твоих подводных приключениях, о твоем опыте, о твоей подводной биографии. Но поскольку ты живешь в Крыму, а сейчас у нас как раз только начался новый сезон, обязательно еще и поговорим о том, что сейчас происходит на крымских акваториях. Первый вопрос у меня к тебе такой. Расскажи, пожалуйста, о себе. Пару слов, представься, и ну, вот с этого и начнем. Чем занимаешься?
Всем привет, ребята. На данный момент я, наверное, и чем только и занимаюсь, так это охотой. Вот. Дело в том, что я крымчанин, но крымчанин, так скажем, не коренной, потому что... Да, новоиспеченный. Я 2 года как проживаю в Крыму, а до этого я всю свою сознательную жизнь проживал в городе Королеве в Москве, в Московской области. Вот. Там, собственно, и ну, были мои самые такие первые серьезные шаги в подводной охоте. На местных речках, на местных озерах. Скорее, самая первая искра была такая яркая, которая подтолкнула меня вообще к нырянию, это вообще глубокое детство такое. Мы были с отцом в деревне, на речке купались. Uh-huh. Вот, и пришли ребята, шумная такая компания. Некоторые из них, я так понимаю, были после армии. Вот, ну купаются и купаются, веселые парни. Но когда один начал выбрасывать на берег раков, привлек мое внимание. То есть с каждым последующим нырком он оставался под водой все дольше и дольше. И я уже начинал в некоторые моменты там нервно смотреть на отца. Отец сидел спокойно, на это все наблюдал. Ну, парень всегда появлялся на поверхности, что меня очень радовало. И всю дорогу домой я как бы доставал отца вопросами, а как, а что, а где. Вот. Ну и отец пообещал, что завтра мы пойдем с ним ловить раков. И уже с утра мы с ним были на речке. И по первой попытке моей, это вот буквально такие, когда отец ногой нащупывает нору, а я по этой ноге спускаюсь туда и засовываю руку в нору, вплоть. Помню, были такие норы, что у меня даже руки не хватало. Все туда уходило. Вот. Страшно было, потому что я не знаю, откуда у меня эти картинки были, что в голове, что могли быть и какие-то крысы под водой, там и все, вот, вот это в норах.
Я думаю, что воображение, да, у всех.
Да, они же плавают, все, но тем не менее, вот это любопытство, и вот это вот как бы вот прям вот этот парень для меня вот до сих пор, как я не знаю, какой-то такой морской бог тогда. Вот. И, ну, вот так я довольно-таки успешно за время каникул научился ловить раков. И помню, что, да, что я тоже уже мог выныривать в руках, держа по три рака одновременно. Дно было такое в реке интересное, уступами. И стена, и в стене были норы. И вот надо было закрытыми глазами, никакой маски, никакой трубки, ничего у меня не было, вот, нырять. Вот. И вот нащупывая на ощупь, короче, норы, засовывать туда руки. Вот. Смешно помню было, когда выныриваешь в одной руке рак с ладони, а в другой руке рак маленький-маленький, а у них такие клешни очень острые, и он прокусывает тебе пальцы. И вот я под водой даже, помню, смеялся, вот. Пытался его так сбросить рукой. Вот, смешно было, да, когда большой он как бы прижимает, так еле-еле больно, вот так, так, такая тупая боль, а от маленького острая. Ну вот, руки у меня все были, как наждачная бумага. Вот это первый мой опыт, такой вот, так скажем, подводный первый шаг. Uh-huh. Вот, потом было, ну так, несерьезно, там у нас речка в Королеве протекает, Клязьма. Вот. Там уже я с маской мог нырять, да. Дело в том, что в межсезонье она мелководная, а в сезон плотину открывает Пироговского водохранилища. Вот. Поднимается большая вода, но там уровень поднимается на метр. Много водорослей в воде, и они очень хорошо фильтруют воду, и вода становится кристально чистой. Угу. А в реке, ну, водится практически, водилась практически вся рыба. Там были и налимы, там были и самы, там были и карпы мне попадались. Вот. Ну, на тот момент какие карпы, я с вилкой на палочке под плитами там пытался наколоть плотву. Ничего, соответственно, не получалось там такого. Если даже и прикалывал, она всегда с вилки сползала. Вот. Позже помню, что вот... Не знаю, и этот момент я, наверное, вспомнил, ну, года три назад всего лишь. Вылетело вообще из головы. Но когда мы переехали, у нас была возможность расширения жилплощади, мы переехали в другую квартиру, и там проживали жители какие-то. Ну, вот, мы их сменили. Вот, они, наверное, пошли куда-то в другой район жить, на более там большое расширение. Вот, мы потому что заняли две комнаты. Вот, и после них остались книжки. Вот, и одна из книжек была, вот как сейчас помню, на непонятном языке. Это был точно не английский язык, может быть, итальянский, может быть, испанский. И в этой книге были черно-белые фотографии. Угу. Как вы думаете, там стояли парни с большими ружьями, парни, держащие больших групперов, там, акул и так далее, и тому подобное. И вот эти фотографии я мог перелистывать, я не знаю сколько. Я вот эту вот книжку почему-то вспомнил года три назад всего лишь.
Интересно, что это за книжка была. Я знаю, что...
Вот, да, черно-белая.
По тем временам-то книжек-то почти и не было, наверное.
Вот, откуда она взялась в этой квартире. И, блин, да мне-то было, наверное, лет 14 всего. Угу. Вот. И я вот эту книжку, помню, любил перелистывать. Там акулы под водой, там были подводные какие-то фотографии именно под водой. Вот. Собственно,
потом... То есть ты с 14 лет, можно сказать, у тебя вот эта болезнь-то началась, да?
Да, так постепенно такими вспышками как-то так затишье, да, потому что возможности у меня не было что-то там купить, ласты, маску там, да и... Ну, как бы, достаточно было вот так поплавать, посмотреть на кефаль, на плотву, на каких-то других рыбок,
там, все пискаря. Все симптомы на лицо.
Да. Позже у друзей появился РПП ружье. И вот они меня учили, они уже какой-то опыт имели, и вот они меня учили, как плотву искать под именно под травой, вот как она стоит. И уже через какое-то время у меня появилось свое РПП. Вот. Казусное ружье. Я от чего даже было дело пострадал. Вот. Потом, опять же, это все, но подводная охота могла только состояться только летом. Вода в речке была довольно-таки прохладная, минут 40 максимум. И все, и там такой дубак тебя трясет как до невозможности. Вот. Позже как-то мне кто-то подсказал приобрести гидрокостюм. Ну, то есть информации было мало, и информация была такая, что, ну, как бы гидрокостюмы стоили огромных денег. Вот. А тут кто-то меня прям навел на мысль, не на мысль, а просто сказал, что он значительно дороже, и я уже где-то там в районе, ну, неважно, там со стороны Минки был один из первых магазинов в Москве. Я туда приехал, я купил свой первый костюм Пикассо. Вот. И вот в этом костюме я уже довольно-таки успешно нырял, стрелял сазана. Не сазана, а карпа. В речке сазана там не было. Вот. Карпа,
вот ты, вот сомиков. Все проходило в твоей вот родной вот этой речке, да, в Клязьме?
Да, 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 практически все, да, практически все охоты там, рядом еще какие-то озера, там на Сенеж позже начал выезжать, когда уже автомобиль появился, а так, в общем-то, вот, мне тут немножко отвлекаюсь, мне тут поддержка постоянно.
Моральная.
У меня есть пес, да, у меня есть пес, он без меня не может, вот он постоянно меня дергает. Ага. Сейчас я его это за дверь выставлю, он будет скрестить.
Да ничего, пускай помогает, ничего страшного. Ну вот так, я такую небольшую паузу сделаю, скажу, что сегодня с нами ребята нас сейчас слушают в прямом эфире, охотники из Израиля, из города Днепр, из Украины. Так, у нас здесь Новороссийск, Новый Уренгой, так, Екатеринбург, Тверь. Ребята, кто подключается? Москва. Пишите, кто откуда. Да, интересно географию нашу сегодняшнюю узнать. Ну, а мы продолжаем. Хорошо. Ну, то есть, вот у тебя даже на канале видно, что ну, вот первые твои видео, да, и первые твои опыты, они проходили вот в речке, и охотником таким сформировавшимся ты стал именно на пресноводных водоемах. А как занесло тебя в Крым? Как состоялось знакомство с морем?
В Крым я, наверное, лет 5 подряд после армии ездил в Анапу. Вот. В Анапе я тоже вот как бы нырял с РПП. Были у меня там уловы самые серьезные, это скорпена. Кефаль я пытался догнать, но у меня никогда не получалось. Опыта и тактики, как на тот момент, у меня вообще никакой не было. И, насколько я помню, тогда даже еще информации нигде не найти было. Вот. Uh-huh. Когда уже появился, у меня был выписан журнал «Мир подводной охоты», вот я его от корки до корки, я начал что-то читать, начал завидовать ребятам, которые где-то там на морях ныряют. И вот так постепенно, как бы набираясь каким-то там таким теоретическим опытом, да, вот, я ездил в Анапу, а потом, ну, почему-то, не помню почему, мы решили поехать в Крым. Uh-huh. Вот. Это вот с будущей моей супругой. Первый раз мы приехали в Коктебель. Вот. Не помню, чтобы у меня какие-то успехи были в подводной охоте. Помню, что первые советы я получал от рыбаков как раз. Где так плавать? Да, где можно искать эту волшебную рыбу?
Традиционно рыбаки охотников же так не очень жалуют.
Саш, я вот здесь, насколько я вот общаюсь, с кем близко общаюсь, да, здесь люди очень открытые такие, вот, и приветливые. Люди при первом знакомстве могут такого тебе рассказать о себе, что вот в Москве, допустим, ребята там, работая год-два друг с другом, они никогда такого не расскажут. То есть люди здесь очень открытые. Вот. И Я так считаю, что тут каждый второй рыбак – это бывший подводный охотник начинающий. Вот. Они все прошли это, они все практически это прошли. Потому что я выхожу на берег, он мне рассказывает, где кефаль. Он стоит с удочкой и спрашивает, ну что там есть. И их, естественно, в первую очередь интересует, кефаль, лабан там есть, нет. Где рыба? Где рыба?
Я согласен с тобой абсолютно, потому что у нас вот здесь вот на Черноморском побережье в районе Новороссийска, по крайней мере, мне не встречались тоже случаи вот такой какой-то негативной реакции. Наверное, это больше характерно для каких-то пресноводных водоемов. На море как-то всем места хватает, и, в общем, все помещаются, и никто никому не мешает. Наверное, море просто больше.
Ну, мне кажется, каждый второй из них, да, прошел это дело, потому что многие, а я раньше, а я камбалу вот там, а я лобану вот там, и все вот так. А ты туда ходил? Ходил. Во-во, там хорошие места. То есть им не жалко вот делиться информацией, потому что, ну, их это уже как бы не интересует, у них другая рыба, их интересует ставрида, кефаль. Вот это все. И вот первую информацию я получал. Но отдыхающему, да, они не очень как бы так подходили, но все равно. Они уже... тут, собственно, и возможностей у меня больше. Я тут ныряю через день, да, а тогда был 2 недели всего лишь там в отпуске. Вот. То есть я не помню, чтобы какие-то успехи у меня были в Коктебеле. Вот. И... В Коктебеле мы там с кем-то познакомились из ребят, и какие-то отзывы там, может быть, где-то там на форумах, и посоветовали там нам в следующем году поехать в Судак. Вот. И когда мы приехали в Судак, ну вот это вот было чувство, вот как будто родное место. Угу. Все, и больше мы, кроме Судака, никуда не ездили.
Вот. Угу. Я тоже очень люблю Судак, согласен, да, хорошее, прекрасное место. Хорошо. Ну, то есть, вот именно в Судаке, я так понимаю, состоялось твое уже такое плотное знакомство с морской охотой, да? В Анапе это такие первые опыты были, там, РПП, там, то есть...
Да. Судак, первый кихфаль, первый горбыль, первый зубарь. Я помню, был в журнале «Мир подводной охоты», была статья такая, там, вот как раз вот по морской охоте в Черном море. Там вот по рыбам разделы были. И я с этим журналом ездил, наверное, 3 года подряд. Вот. И там такая фраза была, что если вы подстрелили зубаря, вы можете считать себя уже настоящим морским охотником.
Ну, это да, это правда.
Вот,
это...
вот и, Саш, когда я шел домой с зубарем, а это как раз состоялось вот под Генуэзской крепостью, а вот, зубарем я чувствовал себя таким гордым человеком.
Куда да, там? Я думал.
Вот. Ну, вот так вот как-то постепенно уже старались в следующем году 2 раза приехать весной и, допустим, в конце лета. Вот, все чаще и чаще манило к морю. Вот, потому что, ну, возвращаешься туда, в большой мегаполис, пробки, все, стоишь и думаешь, что ты здесь делаешь, ну, а да. Вот душа здесь остается. Сердце здесь, сердце возле моря, когда уезжаешь, ты с морем разговариваешь, приезжаешь, море трогаешь, прям вообще, вот такие чувства. Такие чувства.
Разделяешь,
понимаешь. А когда особенно читал какие-то там статьи, там, охотников, которые переехали, там, вот как раз, вот, то есть, я даже ну, на тот момент и завидовать не мог, что когда-то вот это произойдет со мной.
Ну, кстати, в Судаке такое достаточно хорошее сообщество. Вот ребят, охотников у нас на форуме даже целая ветка, или даже 2 ветки какие-то есть. Такие обычно, если кто-то обращается там что-то подсказать, всегда кто-то откликнется. Мне прям аж приятно, что молодцы вы там. Ну, хорошо. Расскажи, пожалуйста, какие были этапы у тебя вот в... в твоем освоении черноморской охоты? Ну, наверняка что-то получалось не сразу. К чему-то пришел ты после каких-то, может быть, неудач. Вот что такое вот было в процессе твоего познания?
Ну, как-то все, знаешь, так постепенно было. Я помню, что на кефаль я довольно-таки быстро вышел. Я понимал, где она бегает, да? Вот, не всегда я в нее попадал. Вот, я понимал, что на нее надо лежать. Вот. Особо глубоко я еще не нырял. Нырял там где-то там до 10 метров. Горбыли первые были, скорее всего, такие быстро выскочившие из-под плиты, которые переходящие. Я стрелял горбыля, я еще как бы как таковой не мог вылежать. Мне не хватало дыхалки, задержки дыхания. Вот. Я, естественно, понимал, что мне надо что-то делать. И...
А ты знал вот сразу, когда приехал, что такая рыба вообще есть горбыль? Потому что многие, вот, ну, кто на Черном море даже живет, и при этом может человек не знать вообще про горбыля, что есть такая рыба.
Саш, вот это вот как раз вот статья из мира подводной охоты. Она все описывала, буквально всю рыбу там, да. Там были фотографии ребят, которые стояли с такими пуканами, лобанов, там, горбыля и так далее. То есть я эту уже рыбу брал, то есть знал, но не всегда ее брал. Вот. А про луфарей там, и так далее я вообще молчу, я их вообще и до сих пор-то, допустим, лаврака. А луфаря я уже беру, луфарь не частый гость на моем кукане, но я его уже, он мне попадается. Вот, допустим, лаврака я еще не встречал. Ну, насколько знаю, лаврак чаще всего попадается под берегом, а мне моя психомоторика не позволяет вот долго лежать. Я не могу. Меня вот куда-то туда тянет. Глубже, подальше, где рельеф, где есть возможность вот этого парения, падения. Вот. Не то чтобы я сказал, что я прям такой вот прям супер глубокий охотник, но долго вылежать где-то там за мыском, там за камушком, у меня не получается. Если будет кефаль вот прям вот стеной идти, я полежу. Uh-huh. А если вот так вот, как они даже считают, рыбаки, они выходят наверх, на возвышенность, когда смотрят, ходят кефали там или лобан или нет, они засекают время прохода косяков. То есть они даже высчитывают так, через сколько, допустим, можно ждать.
Uh-huh. Ну, у нас тоже, следующий, да, у нас люди с биноклями ездят, да.
Да. Вот это вот мне как бы сложно дается, я не знаю, мне моя психомоторика не позволяет долго лежать.
Слушай, ну какие вот успехи такие первые вот тебе запомнились, вот что-то ты рыбу какую-то вот взял такую, что долго хотел, вот что-то было такое вот на начальном именно этапе?
Ну вот почему-то самый яркий момент это вот был зубарик, я его обманывал, я помню, что он заходил с одной стороны, потом... зашел за камень, а я с другой стороны. То есть там такой тактический у меня ход был. И я его взял, я был очень счастлив.
Ты его обхитрил.
Да, да, я его просто обхитрил. Вот. И я понял, что да, что можно не просто лежать и ждать, а иногда вот как бы полежал, да, полежал, никаких движений. Вот, ни рыбы, ничего. Можно передвинуться за следующий камушек. Туда немножко продвинуться, туда. Вот, потому что рыба может быть, она рыбу зачастую чаще всего рыбу и губит и ее любопытство. Она приплывает посмотреть, а что это там упало.
Uh-huh. Вот. Ну хорошо, расскажи, вот просто интересно, как сейчас уже с точки зрения своего опыта, как проходит твоя охота по сезону? Ты же, я так понимаю, круглый год охотишься, да?
Немножко, немножко еще в прошлое. Немножко еще, Саш, можно?
Да.
Потому что тут,
все,
тут,
у нас
тут,
все можно.
Тут недосказано немножко.
Давай, давай. Угу.
Я довольно-таки успешно на тот момент, как я считал, охотился. Но я всегда искал себе, ну как сказать, старшего товарища. Угу. Вот даже оставлял там где-то там свои сообщения на форумах. Вот. Искал старшего товарища, чтобы он, ну, было за кем, как бы, вот, к чему стремиться и на кого смотреть. Вот. Но, как правило, мне вот, ну, как бы, вот, попадались просто либо ровня мне, либо то есть послабее. Вот. И это, наверное, произошло лет 6 назад. Это был, наверное, самый такой серьезный мой рывок подобную охоту. Произошел звонок совершенно ниоткуда. Мне позвонил парень и представился, говорит: привет, меня зовут Сергей, я из Севастополя. Я сейчас в городе Королев. Мои друзья, короче, тоже подводные охотники, но они такие ленивые. Ну, примерно так. Они, короче, что-то там не хотят нырять. Может, поехали, поныряем? Я говорю, поехали, поныряем. И мы поехали с ним в то место, но он сказал, мне поглубже. Вот, то есть объяснил, я морской охотник, мне поглубже и это. А было у меня одно место такое, не очень разведанное. Я слышал про него очень много, но, честно говоря, боялся. Я падал туда, падал, а когда ты падаешь в неизвестность, а вокруг одна муть, да, вот, и там, ну, там до 8 метров я доходил, да, ну, страшно становился, я возвращался. И, ну, а он такой парень откровенный такой, вот, ну, как бы, вот, мне казалось, что, ну, привирает. Угу. Привирает. Ну, когда на самом деле мы приехали, и он там при мне прям вот начал, о, здесь 11 метров, здесь 13 метров, просто, то есть, этот парень мне на тот момент, как бы, немножко страх, ну, как бы, поприжал. Вот, и мне было на кого равняться. Сергей Босов, угу. Вот, обязательно, если будет у тебя возможность, пригласи его в эфир. Угу. Это один из лучших пиломидчиков и лучших охотников Севастополя.
Да, да, я слышал про него, да. Спасибо за наводку. Сергей, если вот, ты нас слушаешь, ждем тебя в эфире.
Вот, с этим парнем очень здорово нырять. Он настолько простой, настолько вот открытый, как бы, и вот, ну, то есть жена обижалась, что мы долго задерживались на охоте, а он, ну, как выйдет в костюме вот так полураздетый стоит и начинает мне рассказывать, руками размахивая, что он видел, как он видел. Вот. Такой хороший парень. У меня даже видео есть, я сделал, посвященное ему, «Безумный севастопольский».
Да-да, я видел, да.
Это он.
Да, вот. Ну, познакомились благодаря твоему каналу, я так понимаю, да? Вы?
Нет, у меня на тот момент еще не было канала, угу. Да. Где-то, вот я говорю, на каком-то из форумов я оставил свой телефон, вот, и я уже забыл, прошло, наверное, лет 5. Вот, были какие-то там знакомства у меня, были ребята, и я с ними объездил там очень много водоемов Подмосковья, там Рязани, там Тверской области. Ну вот Сергей, он как бы вот для меня был как вот, я не знаю, старший товарищ, который uh-huh. значительно моложе меня. Вот. Ну это настоящий такой морской волк. Настоящий морской волк. Это парень без страха, ныряет очень здорово. Uh-huh. Вот, и ну вот благодаря ему, благодаря его опыту, я уже вот именно в морской охоте начал уже, ну, как бы там двигаться, ну, для меня семимильными шагами.
А вы где-то и в Крыму потом стали пересекаться вместе на охоту выходить, да?
Ну, когда он узнал, что я купил квартиру в Судаке, он обиделся, он сказал, ты что?
Почему не в Севастополе?
Ты говоришь, почему не в Севастополе? Он сейчас мне звонит и говорит, приезжай на лето, ко мне будем у меня нырять. У вас там рыбы мало, у вас рельеф плохой, приезжай ко мне. Ну, мы очень здорово сдружились, да. Он пробовал себя, он преподаватель по танцам, вот. И он пробовал себя в Москве, но раз съездив, пожив, короче, в этих условиях, там 2 года он, наверное, прожил в Королеве, проездив в Москву, пробки, электрички, вот это, он сказал как-то, говорит, и я здесь буду, говорит, год жить для того, чтобы, говорит, съездить, говорит, к себе домой в Крым понырять, говорит, да ну, и все, и уехал. И тут уже я как-то, я не знаю, может быть, мы давно уже тоже, в принципе, с женой об этом задумывались. Тут так хорошо сложилось, что жена у меня сама мечтала всю жизнь жить на море. Uh-huh. Вот. У нее еще мама родилась в Крыму, в Севастополе. Нет, в Каче. Это же тоже, по-моему, Севастополь, Каче.
Ну да, это такой пригород.
Uh-huh. Вот, поэтому... То есть не получилось так, что как жена декабриста, там, вот так вот, безбашенного подводного охотника. То есть сложились карты, и мы оба вот здесь теперь. Угу. Пытаемся обустроиться. Ну, уже 2 года пытаемся обустроиться. То есть, ну, так, в общем-то, все нормально. Все нормально, живем.
Да, кто бы сомневался, в Судаке, я думаю, все должно быть нормально. прекрасное, красивейшее место с такой природой вокруг, с прекрасным морем. Ну хорошо, так, экскурс в прошлое закончили. Ну давай, обещали в начале программы сделать такой небольшой обзор, что сейчас происходит на крымских акваториях. Ну, заодно нам будет проще понять, как ты охотишься. Вот что, расскажи, что сейчас происходит, когда ты нырял, и что там в воде у вас сейчас творится?
Ну, в воде у нас сейчас 19 градусов. Немножко северок дул дня 3, но при этом был такой легкий накатик. Вот все-таки.
Поштормило вот. Там немного у вас.
Да, ну север у нас в основном это отжимной, северо-восток. Немножко он раскачал, конечно, волну. Но тем не менее, я вчера пошел вечером нырять. Вот, нашел место такое более-менее неподветренное. Вот, прозрачность такая относительно неплохая для такой погоды. Была метров 5, наверное, по дну. Верхушка была такая с мутничком, а низ довольно-таки нормальный. Я пошел на горбыля. Вот, первый же нырок, ну, под берегом, как обычно, там растянуть перепонки, немножко полежать. Задержку, ну, не суюсь сразу же на глубину, не подготовившись. Вот, немножко лежу так под берегом. Первый же нырок, и просто такая стая кефали мимо меня прошла. Я промазал.
Лобанчики, да?
Нет, была кефаль. Сингиль. Ну, такой хороший, такой за 400, там и 600 граммовые были такие экземпляры хорошие. Я промазал, вот, потом вспомнил, что если я сейчас начну здесь вот с кефалью мучиться, то я с горбылям, короче, не закончу сегодня. Uh-huh. Вот, и я начал смещаться глубже. Первые, наверное, часа полтора я видел только малышей. Стучит горбыль буквально везде, прям слышно. Очень сложно сориентироваться, откуда происходит стук. Вот. Но потом первый горбыль оказался у меня на кукане, наверное, часа через два. Я довольно-таки неплохо лежал. Там хороший рельеф, там по две минуты я уже там вылеживал. Вот.
На какой глубине?
Ну, глубина была от, наверное, 12 до 15 метров.
Угу. Сейчас горбыль, в принципе, не где-то, глубоко.
Где-то там достаточно было там на скале лечь, там метров 12, да, там где-то ложился. Ну, я уже как бы в падении стараюсь ориентироваться, где интереснее и где, вот, на мой взгляд, вероятнее выход горбыля. Вот. Бегает ставрида. Ставриды достаточно много вчера было. Ну, собственно, и все. Зубаря нету. Зубарь был, наверное, недели полторы назад. Зубаря было настолько много, что я был как раз вот 75-кой. Думал, что пожалею, но зубарь шел просто на гарпун. Я удачно подстрелил 3 хороших зубаря. Но вот в данный момент времени зубаря нету у нас. Зубарь uh-huh. маленький бегает, лоскиря полно. Вчера даже лоскит тоже крупный был, но размениваться я не стал. Все-таки ждал горбыля. Был у меня такой вчера нехороший сход. То есть я стреляю горбыля, я падаю на висячку. Падаю на висячку, они начинают разбегаться, потихонечку уходят. Я вслед догоняю гарпуном горбыля, и когда горбыль бьется на кукане, уже ну, практически зашел он под камень, я просто наблюдаю, а я же кустов, у меня же камера, надо же снимать все. Uh-huh. Вот, я тут наблюдаю, как вот медленно, там две плиты, так вот, и поднимается горбыль, которого надо было стрелять. Uh-huh. Вот, и пока я его разглядывал, а он довольно-таки медленно так поднимался, у меня сошел горбыль. То есть я дал слабину линю, вот, гарпун упал, закрылся флажок, и горбыль благополучно сошел. Вот я вынырнул, да, казнил себя. Но потом я взял еще одного горбыля, довольно-таки неплохого. Вот. Горбыль не рекордный, но такие нормальные экземпляры. Угу. Вот. Унырялся. Унырялся, потому что до сих пор в семерке. Думал, что, может быть, северный ветер сдул воду, вот, теплую, и пошел в семерке. Семерка хоть и подсевшая, но, тем не менее, я вчера перегрелся. И, ну, видимо, еще длительные задержки, и так довольно-таки не очень хорошо себя чувствовал.
Вот. На семерку сколько грузов ты цепляешь?
А у меня сейчас плита 4 килограмма, и на поясе у меня сейчас 3-5. То есть получается 9 килограмм.
Ну, конечно, с такой нагрузкой понырять это тяжело. Понятно. Ну, хорошо. А термоклин есть?
Нет, вчера до 15 метров термоклина не было.
Ну вот поэтому, видимо, и рыба. Обычно в это время года она вообще смещается в берег, если есть термоклин. Но если термоклин глубоко...
Не, тогда... был. Термоклин смещается, да. Я был на охоте, я хожу через день, был на охоте термоклин, ну там неделю назад был на десятке, вот. И при том горбыля не было под берегом, рыбы не было. Вот, через день пошел, тоже в расчете на это, но опять же пожалел, что в семерке, термоклин-то на десятке, вот, и нырял до 18 метров, никакого термоклина не было.
Ну, Крым вообще, как мне кажется, место такое, где очень резко может поменяться ситуация с водой, то есть сильные течения, вот рельеф такой с резкими перепадами глубин, дает то, что вода может быть, ну, температура может очень резко измениться, особенно вот в начале и в конце сезона, да? То есть можно прийти и вообще будет там 11 градусов, а да, вчера было да, там 23, да. Допустим. Вот.
Ну, в прошлом году я так это... Мне кажется, даже немножко подморозил пальцы. Я был в трешке, перчатки у меня трешка была. Вот, и я помню, что у меня вот суставы вот здесь аж заболели. Угу. Здесь у нас суставчики подморозил.
Александр, ну давай вернемся к вопросу о сезонности твоей. Расскажи, как ты вообще этот сезон открыл, или ты его и не закрывал? Зимой охотишься?
Ну, я охочусь, но с таким, так скажем, минимальным успехом, потому что я не знаю, где в Судаке зимой рыба. Вот. Зимой здесь с рыбой, ну, по крайней мере, этой зимой было сложно. А как зимой? Сейчас скажу. В декабре я охотился успешно. Все, январь я пробыл 2 недели, я съездил в Москву. Вот, Новый год мы отметили. Вот, вернулся, и буквально там, я не знаю, через дня 4-5, насколько позволяла погода, я был в море, море пустое. Вот.
Ну хорошо.
И буквально, наверное, Саш, до месяца, наверное, апреля. Угу. Вот так. Наверное, конец марта, что-то такое, вот, в общем-то. Вот. Угу. Рыбы нет.
Ну, расскажи, в общем, тогда в целом, как проходит твоя вот такая обычная охота? Что ты делаешь обычно?
Ну, собираю снарягу.
Ты с берега ныряешь или с лодки?
Нет, я с берега ныряю. Благо, здесь в Судаке очень много подъездов. Вот. Судакский район очень обширный. Это морское входит, Судакский район веселое. Потом сам Суда, Новый Свет, Судак и Солнечный, Бугас и Солнечная долина. Это все Судакский район, площадь огромная, береговая линия огромная, мало городских пляжей. То есть, ну, если вот посчитать, это можно сказать Судакская бухта. Все остальное, пожалуйста. В отличие, допустим, от Ялты, там, Алушты, там у них пирс, городские пляжи. Как ребята там ныряют, я не знаю.
Ну,
я не знаю.
Просто
здесь
на машине
очень
едешь,
много, там... да, очень много мест просто подъезжаешь. Здесь у меня машина, кстати, вспомнила, что такое ездить, а не стоять в пробке. Вот, буквально 15-20 минут ты уже на месте. Подъезжаешь в многие места, прямо береговая линия. Угу. Снарягу взял, переоделся, вещи забросил, машину, все, ты в море.
Много километров
проходишь? И никого. Нет, нет, немного. Зимой, тем более, это у меня семерка, у меня нет толще костюма. Но я прихожу к выводу, что, в общем-то, на данный момент толще и не надо, потому что на 2 часа, 1,5 часа достаточно для этой воды и для этого, ну, как бы, разнообразия моря, с рыбой. Вот, достаточно, поэтому далеко не хожу. Так, хожу по своим каким-то разведанным местам. Это зима, да, там не пытаюсь что-то новое разведывать. Вот, потому что хочется рыбы. Вот. А летом очень люблю, кстати, новые места посещать. Новое место – это всегда какое-то присутствие волшебства, новый рельеф, новая рыба, как-то все по-новому, все интересно.
Ну вот как ты строишь охоту? То есть ты сначала исследуешь там береговую черту, проходишь какие-то точки, допустим, заранее намеченные, потом идешь на глубину. Как у тебя вот обычно? Или ты всегда идешь на глубину? Как у тебя вот?
Ну, я всегда начинаю так, грубо говоря, с 1,08 м. Я полежу на восьмерочке, там нет рыбы, не нравится, я не задерживаюсь, я смещаюсь, да? Я смещаюсь глубже на 10, на 12, мутняк по дну, допустим, термоклин, я понимаю, что надо возвращаться. Вот. Если нет мутника, такого, ну, который критичный, да? Вот. Я продолжаю смещаться глубже, если здесь рыбы нет. Ну и вот так, ну, собственно, до 20 метров это моя рабочая глубина. Вот.
То есть смотришь, находишь какие-то перспективные места и делаешь там залежки. Я так понимаю, что ты
Да.
вообще любишь залежки делать. То есть не столько активный поиск, сколько полежать где-то на рельефе и посмотреть, что будет, да?
Ну, а основная тактика моя – это лёжка, да. Лёжка с маленькими там перекатами там, или так далее. Ну, если это 18-20 метров, да, то тут стараешься с поверхности уже падая, да, там под определенным углом. Я не могу сказать, как я выгляжу со стороны. Вот, может быть, там со стороны мне кто-то будет снимать и скажет: «Слышь, парень, да у тебя вообще техника и грибка неправильная». Вот. Ну, то есть, при падении я стараюсь, ну, как бы уже определить интересующий меня рельеф, да, и я очень часто замечаю уже горбыля. То есть, уже падая, я могу вытягивать на него, там, прицеливаясь ружье. Иногда стреляю, иногда, если это чревато будет потерей гарпуна там серьезной, то думаю, вот, по-всякому складывается. Вот так. Это если вот такая
Ну, то есть
глубина. А
вот
до
так.
15 метров, да, я вот довольно-таки часто, ну, практически всегда использую лёжку.
Кстати, не заметил, чтобы ты фонарь использовал.
Не использую вообще. Я не знаю, может быть, в судаке я не видел таких или. Неинтересно, мне не интересно вообще особо ковыряться под камнями, особенно летом. Летом мне это не интересно. Летом мне интересно брать рыбу в толще. Горбыля достаточно в висячках, достаточно его гуляющего, поэтому где-то там, ну, это в крайнем случае, если я вижу, что хороший горбыль вот сейчас зашел под плиту, под камень, я туда могу заглянуть. Вот. Вот. А так в основном я ложусь, я вижу, что они разошлись под камни, испугал я их, я ложусь и жду. Очень часто они просто берут и выходят, и: «А что же ты там такое
Что это
все-таки?»
было?
Да. Вот.
А сколько
Любопытно.
длится твоя охота обычно?
Ну, часа 3-4. Как пойдет. Иногда могу упереться, ну, не идет вообще, там промахи, что-то не то. Вот. Упереться, а рыба нужна, вот, а надо с рыбой вернуться, вот, и 5 часов проплавать. Потом это, как обычно, чревато, потому что грешон редко использую буй. Буй начинаю использовать только вот, начиная вот с такого с курортного серьезного сезона. Вот.
Ну, то есть с
Не
собой
советую, да, никому, потому что это очень чревато, вот, но я редко использую.
то есть
Вот,
водичку с
поэтому воду,
собой
да, воду не могу.
не берешь.
упиваюсь, стараюсь упиваться прямо перед входом. У меня местный друг из Судака Андрей. Вот, я как только приехал сюда, мы с ним познакомились, отличный парень, отличный охотник. Вот, он всегда идет на охоту, 1,5 литра воды он прям пьет. А я вот настолько привык вот с Подмосковья, что и ну где-то даже на форумах читал, вот эта проблема с лишней жидкостью вот этой, да, с выделением. Вот, и костюм, и так далее, и тому подобное, куда это делать, вот, что... Я был настолько дезинформирован, что я вообще не пил. Вообще не пил, старался не пить перед охотой. Ну, там, собственно, и другая охота в Подмосковье. А летом в Крыму это очень чревато. Это настолько чревато, что я иногда сравниваю это с моментом из фильма как раз «Голубая бездна». А когда там вот главный герой лежит в кровати, к нему доктор там пришел, сказал, ну, пускай отдохнет. И он лежит, и на него море начинает сверху вот как-то накатывать, с потолка прямо. Вот тут какие-то вот, ну, похожие, не знаю, чувства. Ты лежишь, в тебе волна до сих пор плюхает, блин. Тебе как-то вот, ну, ты зомби натуральный. Тебе ничего не хочется. А я когда приезжал как раз вот на отдых с супругой, а надо было после охоты идти же с ней загорать. Потом еще вечером надо было на променад, по набережной и так далее. С друзьями как-то, а друзья обижались. А давай еще посидим. А друзья очень часто обижались. Я говорю, не-не-не, мне рано вставать. Я завтра на охоту. Вот как-то так.
А ты на охоту с утра ходишь, да? То есть пораньше? А
основное мое время, да, это утро.
Ну, это во сколько?
Ну, я стараюсь там в 5:30, в 6 утра вставать. Я иду с собаками на прогулку, прихожу, кормлю их и собираюсь, и все. Ну, где-то там в 7 утра я уже, это если в 5:30 уже на море. Здесь, благо, все близко, здесь не надо куда-то далеко ехать, здесь, ну, буквально 20 минут, и ты...
Слушай, ну а во сколько тогда нужно лечь, спать, чтобы выспаться? Это, ну, достаточно рано ты встаешь.
Блин, в связи с своей бурной деятельностью в интернете, блин, я в том-то и дело, что ложусь очень поздно. Не раньше 11.
Ну, такой график, да.
Это меня подводит зачастую, Саш. Так что, вот.
Ну, хорошо. Давай сейчас перейдем к вопросам, которые прислали твои зрители и наши слушатели, люди, которые любят твой канал. Так, значит, много вопросов прислал Женя Мудрик из Краснодара.
Привет, Жень.
Горячо приветствую Александра и всех охотников. Вопросы такие. Ну, первый вопрос. Вопрос о критериях гипоксической нагрузки. По каким причинам, по каким признакам самочувствия ты определяешь, что на сегодня хватит нырять?
Жень, ну, когда уже не идет, когда уже не лежится, это первый показатель для меня. Вот, потому что, как говорил Анвар Мухазалов, в воде действительно не хочется пить. Вот, ты теряешь жидкость, но пить не хочется. Вот, поэтому, ну, нету вот этого, как бы, желания. А первое для меня, когда уже не лежится. Ты уже ныряешь, ты ложишься, ты что-то там пытаешься и расслабляться на поверхности. Это вот для меня первый признак. Вот. А второй признак – это, наверное, ноги. Когда уже икроножные мышцы, я не знаю, может быть, у меня... какая-то техника грибка не очень правильная. Может быть, у меня с ногой какая-то проблема. У меня левая икроножная мышца очень сильно забивается. Вот. Становится такой дубовой, я это ощущаю.
Ну, не пробовал массаж делать прямо в воде?
Вот сам себе вот как-то... Нет, в воде там еще и гидрик, я не знаю, может быть, он подсел со временем, он еще так усугубляет это дело. Через гидрик сложно что-то там делать. Вот. Ну, основная, наверное, причина – это все-таки вот уменьшение задержки дыхания. Я понимаю, что все. Капец, надо на берег.
Хорошо. Так, следующий вопрос. Сталкивался ли ты с блэкаутами? и предблэкаутными состояниями в своей практике. Как себя грамотно вести? Как себя грамотно вести?
Блэкаутов не было, слава богу. Слава богу, не было. Но ну, что-то вот, ну, как бы, такое легкие помутнения уже вот как бы ощущались. Вот. У меня даже видео я на эту тему, я этот ролик снял, я там нырял, там глубина была что-то 15, либо 18, там описание у меня даже там прям по видео я описал. Я видел горбылей, видел достаточно далеко, они были от меня, наверное, метров 15. Они висели над камушками, я понимал, что они сюда не придут. Вот. А была как раз вот такая уже осень серьезная, был достаточно серьезно отгружен, потому что был в семерке. Вот. И я когда начал к ним приближаться, я все-таки решил сократить эту дистанцию. Вот. Я когда начал к ним приближаться, я понял, что они отдаляются. Они почувствовали вибрацию воды, наверное, что-то. Они начали отдаляться, и я притопил. Я нажал на ласты, когда они скрылись за камнем. Вот. Я нажал на ласты, и я сжег, наверное, весь кислород. Я выцелил его, все, как бы, я поднялся над камень, над камнем горбыль пошел в левую сторону и зашел за другой камень. Я с этого камня на руке перепрыгнул на тот и все-таки достал его.
Ого.
Да, достал этого горбыля, но когда он начал биться, а он начал здорово так биться на гарпуне, я вот я четко видел, как хлопает гарпун, флажок. А флажок на моей 75-ке всего лишь там 5 сантиметров, что-то такое. И я понимал, что сейчас вероятен будет сход. Я понимал, что надо до него дотянуться, но я также четко понимал, что мне надо срочно на поверхность. И я на поверхность уже летел. Летел, что, кстати, никогда не делаю. Вот, потому что, на мой взгляд, вот именно вот этими энергичными движениями вверх, ластами, да, когда ты стремишься к поверхности, как раз ты дожигаешь все остатки кислорода.
Слушай, ну...
и вот я выходил на поверхность, я вот помню, что ну вот какой-то такой прям немножко темнота была, я просто вот лег, быстро трубку взял и ну, максимально расслабился и глаза закрыл. Вот. Вот. И ну все, сознание, слава богу, не потерял. И слава богу, я жив.
Ситуация, как ты ее описал, это вообще классика вот блэкаута, как это обычно случается. Но у тебя есть какая-то своя методика безопасности, которой ты придерживаешься, какие-то правила, может быть, там неписанные, которых ты всегда стараешься не нарушать?
Ну, не пересиживать, это в первую очередь. Нельзя давиться, там, сидеть там этими сокращениями диафрагмы до потери пульса. Вот, но это для меня самое главное, самое первое. Я могу, там, я не считал сокращения диафрагмы, я могу их там довольно-таки долго не замечать, но это, по крайней мере, там, до 10 метров. Вот. Глубже я считаю, что это точно не стоит делать. Потому что как пойдет твое всплытие, никто не может сказать. Вот. Что пойдет, лодка над тобой пойдет. И что тоже, кстати, довольно-таки часто бывает. Вот. В моей практике буквально 2 недели назад. Вот. Это опять же причина. Вот, одна из причин, почему у меня не было буя. И, ну, мне кажется, что человек просто хотел меня проучить таким образом. Знаете, когда люди там в пробках начинают друг друга там воспитывать там, или там на дороге. Вот это мне показалось, что то же самое было. Я всплыл, и я увидел перед собой лодку. Лодка была ну, метрах 30, и она стояла. Они, наверное, тихим ходом подошли. Они там встали... два парня, и они начали кидать удочки. Зеркало. Море зеркало, вообще ни одной волны. Не видеть меня, ну, просто невозможно. Вот. Я какое-то время побыл в таком вертикальном положении. Я не кричал им ничего. Но я понимал, что они меня видят.
Uh-huh.
Вот. Я отдохнул. Все, понял, что они там рыбачат. Расстояние приличное. Я пошел. Пошел, я лег, нету ничего. Решил немножко продвинуться за камушек, продвинулся. Смотрю, далеко силуэт горбыля начал так смещаться в правую сторону. Я потихонечку за другим камушком приближаюсь и смотрю, там такой хороший горбыль начинает уже уходить под плиту. Я его выцеливаю, баху, и тут перед ним встает, короче, совсем ребенок. Ну, сдвоил. Сдвоил, но тот успел как бы с гарпуном войти под плиту, но я вытащил. Я поднимаюсь, ну, как бы немножко разочарован, то, что малыша бахнул еще заодно. Вот. Но, тем не менее, там метров 6 мне до поверхности остается, и надо мной лодка. Это у меня есть на видео. Я это не выкладывал. И они пошли на полном ходу прямо.
Ну, очень странные люди.
Ну, мне кажется, это было такого рода там. Есть видео, я видел. Ну, это, так, знаете, когда там рыбаки останавливаются и начинают там, типа, где твой буй и так далее. Вот это что-то, вот, мне кажется, вот такого рода было. Типа.
Угу.
Такой урок мне.
Угу. Не, ну, насчет буя согласен. Буй, конечно, должен быть, потому что, ну, представь себя на месте владельца там какой-нибудь лодки, да?
Конечно.
Никому не хочется там попадать в неприятности из-за того, что у охотника там нет буя. Ну, хорошо. Так, следующий вопрос такой. Так, Женя, я про течение пропущу вопрос, потому что, ну, я не знаю, у нас нет таких уж сильных течений, чтобы прям в море уносило. Так, для новичков. Исходя из личного опыта, как грамотно спланировать охоту начинающему, чтобы выйти не с пустым куканом? Тактика какая должна быть?
Ну, я думаю, Лёшка. Лёшка. Вот как раз вот поиск – это самая, мне кажется, основная ошибка охоте в море. Очень сложно какую-то рыбу взять методом поиска. Если у тебя, тем более, нет опыта, вот, ты все равно не наведешься, ты не успеешь взять горбыля. Я очень часто брал горбылей и довольно-таки крупных под берегом, возвращаясь уже с охоты. Вот. Но я не стремлюсь, то есть тут уже есть определенный опыт, я не стремлюсь резко наводить на него ружье, при этом его вспугну. Вот. У новичка, скорее всего, этого опыта нет, и он все-таки вот будет, как я вот тогда в Анапе гонялся за этой кефалию, вот, скорее всего, будут такие вот, скорее всего, случаи. Вот, поэтому, ну, выбираешь рельеф, мысочки. Кефаль бежит всегда по краю травки, песочка. Ложишься там, стараешься, либо за камушком, если нету там возможности глубоко или там долго задерживать дыхание. Хотя, если кефаль бегает, там достаточно минуты, и она появится.
Угу. Вот. Ну вот, кстати, вопрос про тактику. Здесь ребята в чатике тебе задают. Виктор Щепунов тебя спрашивает, как ищешь горбыля, какая тактика? И вот прям сразу несколько других наших слушателей тоже присоединились к этому вопросу. Вот, про тактику по горбылю расскажи свою.
Ну, в первую очередь, надо понимать, какой рельеф горбылевый. Я это понимаю, я знаю. Вот. И уже с поверхности я могу, даже в новом месте, в котором я не был, я могу вот как бы пропустить вот эту плиту, допустим, или вот эти вот очертания камней, да, а вот эти вот, там следующие, да, которые выглядят немножко по-другому, я вот их уже не оставлю без внимания, обязательно туда зайду. В падении, либо там немножко подальше нырну, приближусь, как-то так. Первая тактика моя – это, ну, как бы изучение рельефа. Это незнакомого места. А знакомое место я уже знаю, так скажем, где горбыль, даже вплоть, порой даже знаю, с какой стороны нырять, чтобы зайти и там с большой долей вероятности.
Свои точки разведал, да, уже, и по ним ходишь, проверяешь.
Просто. Не, ну, это не всегда, да, потому что, говорю, очень люблю новые места. И в новых местах я довольно-таки часто уже понимаю, где горбылевый рельеф. Вот. Можно сверху на макушке лечь там этого камня или плиты, которая будет возвышаться над дном там на 7, на 8, на 10 метров. Но, как правило, сразу переться под этот камень, ну, не знаю, и верхний горбыль уходит, и тот, который внизу будет, тоже распугаешь. То есть, как правило, проще, мне кажется, все-таки полежать на поверхности, посмотреть, если достаточно хорошая задержка и подготовка, потом скатиться вниз.
То есть ты где-то рядом с камушком находишь место, да, там тихонечко ложишься и лежишь, да?
Ну, допустим, это будут, ну, как сказать, вот три камня, да, разной величины, да? Вот. Я понимаю, что на самые высокие не стоит ложиться, надо лечь где-то на средний из них. Вот. И уже где-то вот в этом пространстве, скорее всего, будет висячка. Вот. Горбыль любит тоже себя обезопасить всякими препятствиями. Там, я не знаю, от волны, может быть, от течений. Что-то вот так он так висит. Я заметил.
Хорошо. Так, следующий вопрос тебе задает наш слушатель Чемпион. Всем привет. Можно пару слов про то, как влияет погода на подводную охоту? Можно ли сравнить с рыбалкой?
Ну, погода в каком смысле? Если там изменения по тучам, там дождик, то я не заметил особых изменений. Ну, шторм, естественно, влияет. Бывает, за день до шторма рыбы полно, вот. А после шторма уже и прозрак вернулся, и все, а рыбы нет. Вот. Естественно, очень серьезно влияет волнение на охоту в море. Вот. А так порой мне даже... Я заметил, что когда на небе легкая дымка, рельеф лучше. Допустим, если ты находишься где-то на поверхности, а под тобой рельеф на 18 метров, рельеф даже лучше проглядывается, чем светит яркое солнце. При ярком солнце вода становится такая сероватая, вот, ну, по крайней мере, вот в тех местах, где я нырял. Потому что я нырял в Севастополе, там немножко другая вода, там вода прозрачная. Там она близка, как в некоторых местах, вот на Сарыче, допустим, она близка, мне кажется, вообще к прозрачности Средиземки. Вот. А в Судаке, ну, вода немножко другая. Я еще тогда удивился. Мне Сергей говорит, я же тебе говорю, куда надо было переезжать.
А вот. Сколько в Судаке прозрак, кстати, здесь вот тебе тоже вопрос задают.
Хороший. В этом году очень хороший прозрак. В этом году прозрак, мне кажется, доходил, блин, порой до 15 метров.
Угу. Очень здорово. Горизонтальный или вертикальный?
Больше горизонтальный, чем вертикальный. Угу. Ну, вертикальный все-таки присутствует в каких-то слоях, там какая-то там муть. Вот. А в горизонтали некоторые и заход была вообще здоровская прозрачность воды.
Угу. Тебя Алексей Грудько спрашивает, применяешь ли ты замануху? Ну, я думаю, ответ очевиден, но тем не менее.
Нет. Нет, ни разу даже не пробовал.
Да, Александр вначале сказал, что он любит активную охоту, а замануха это все-таки для людей, которые как бы любят на одном месте вот посидеть, подождать.
Я охотился на лобана, это очень интересная охота. Но у нас настолько он редок, может, мне так кажется, что он настолько редок, я как бы никогда специально не ходил на кефаль. Но когда мне попадается, он очень интересная охота. И если, ну, как бы я буду знать изначально, что есть лобан, да, то я с удовольствием сказал бы, что полежал бы и с заманухой. Но пока нет таких как бы это перспектив и обстоятельств.
Так, еще один вопрос от Алексея Грудько. Пишет, что скоро привезет судак арбалет Salvimar Hero. Хотел бы вместе его протестить и услышать мнение профессионала о данном ружье.
Ну, я ему ответил, по-моему, привет. У себя мы ВКонтакте переписывались. Я пообещал, да, мы с удовольствием вместе поныряем, да. Тем более у меня есть чем сравнить. Мне сейчас официальный дилер Сальвимар в России, компания МПД предоставила на тест роллер Сальвимара, вот 95-й. Вот буквально там я несколько охот с ним охотился.
Ну, я уже видел, да, на твоих недавних видео охота с вот с этим роллером. Кстати говоря, я так понял, что ты еще и сам не понял, хорошая эта штука или нет, да? Ну, судя по комментариям, которые ты там писал в своем видео.
Да, мне неоднозначное мнение, то есть у меня довольно-таки хорошее ружье, и для Черного моря, ну, чем как бы вот плюсы роллера, да, там минимальная отдача, да, то есть нету отдачи и якобы там дальность выстрела. Мои пушки стреляют на два оборота очень здорово. Куда мне еще больше? Три оборота мотать, я вряд ли вот.
А ты прям на два оборота стреляешь с таких дистанций?
Да.
Ого.
У меня 95-ка, у меня 110-ка, это по разгону. Это по разгону. Вот, они все с двумя оборотами линя. Вот.
Я
Мне
так.
нравятся дальние выстрелы, Саш.
Да,
Мне
всем
нравится
нравится.
рыбу брать с дальнего расстояния.
Я, насколько понял, тебе какое-то из ружей Саша Мазай делал, да?
А у меня оба ружья мозаевские, да. Саша, кстати, привет, отличное ружье,
Саня
да.
здесь, он с нами, он нас слушает сейчас. Саня, привет.
Да, он, кстати, мне сейчас очень сильно помогает с советами по сальвимаровскому роллеру, потому что для меня это, ну, как скажем, еще новинка. Вот. Ружье хорошее, мне очень нравится, мне в первую очередь нравится роллер этот с балансированностью. У меня до ружьев Мазая был X-Fire. Вот. Меня до сих пор не прошло плечо. Вот. Оно настолько было тяжелое, что вот как раз в лёжке его лежать и держать, а я не мог положить, я не знаю, я не могу класть ружье там на это, на плиту там или там на какую-то траву, потому что вот это вот поднятие его все-таки оно спугнет рыбу. Все равно лежишь и держишь. Оно настолько было тяжелое, что у меня до сих пор, по-моему, плечевой сустав. Плюс еще сама тяга резины, видимо, гидрокостюма, да, влияет тоже вот на сустав. Вот. То это ружье, оно очень легкое. Оно отлично сбалансировано. Вот этим оно мне очень понравилось. Да вообще ружье красивое, удобное. Просто у меня как бы опыта не было с роллерами, но я достаточно уже хорошо к нему приноровился и беру рыбу.
Слушай, ну учитывая твою тактику, тебе в принципе только длинные ружья нужны, да? То есть коротких у тебя, я так понимаю, нет, или есть все-таки?
Есть 75-ка, почему? Зима как раз. Вот начало весны, когда горбыль весь еще глубоко, вот, как раз под плитами, но его все равно видно. Его видно по нижним плавничкам, они светлые. Вот. Не всегда увидишь, конечно, какой из них больше, но я в такие гроты и не лезу, собственно. Да у нас и нет таких
Надо
гротов.
фонарь. Ребята, кто поедет в судак, привезите Александру фонарь.
У меня есть фонарь.
А,
У меня
есть?
есть фонарь, отличный фонарь. И фонарь мне подарил мой друг из Подмосковья. Саня Воробьев, привет. Вот, тоже подводный охотник. Вот, ну я не знаю, я так вижу рыбу. Вот. Я полежу, я вгляжусь. Я полежу, все равно вгляжусь, глаза у меня привыкнут. Вот. А если туда, извините, 10 метров будет, я туда стрелять не буду.
Ну,
Это
это понятно.
чревато потерей гарпуна. Буквально, по-моему, две охоты назад, я не знаю, эти ребята, не эти, но я видел ребят в воде. И я видел, что они заковырялись в одном из мест. Вот. Ну и, собственно, расплылись. Они были на лодке, они уплыли потом. Я вышел на берег, ушел домой, а через день я снова там охотился. И вот как раз вот эта разнырка, да, там 6-8 метров, Я на 8 метрах возле камня увидел горбылей. Небольшие, но решил заглянуть. И примерно вот в этом месте, где как раз лодка стояла, я уже потом сообразил. Там небольшая щель, ну, наверное, в ширину полметра. И в высоту, наверное, ну, я не знаю, сантиметров 40 максимум. Вот. Рукой не достать. Гарпун стоит стоя. Как, я не понимаю. Гарпун стоит стоя. Я его пытался и своим гарпуном флажка рукой не достать. Ну,
рыба, наверное, как-то так там билась.
Вот, да, рыба как-то вот так умудрилась. Угу. Вот. Не знаю, эти ребята, не эти его там оставили, этот гарпун. Вот. Но я его так и не достал. Но место примерно то было, где они долгое время что-то там стояли на лодке.
Угу. Хорошо. Ну что, перейдем к следующему виду твоей деятельности. Это ведение своего канала на YouTube и подводная съемка. Расскажи, почему ты этим занялся, для чего это нужно вообще, в чем задумка? Что тебе это дает?
В первую очередь, ну да, вот как бы поделиться с теми, ну, может быть, даже тоже и рыбаков это касалось бы, да, что подводная охота это, ну, как бы никак они считают, да. Ну и не все видят то, что видим мы. Вот. Ну и немалая составляющая, совсем немалая, это, ну, как бы так скажем, я делал канал для сына. Чтобы сын всегда видел и понимал, что папа там не где-то там сидит в кабаке, бухает там, или там на диване щелкает пультом. Вот. Что отец занимается каким-то интересным делом. Ну и, наверное, брал пример какой-то. Ну, должно это как-то.
Ну, там влияет. Есть с чего брать пример. Канал действительно великолепный, сделан с любовью. Все видео действительно прекрасные. И там тебе писали в комментариях, что надо типа сокращать там, отрезать все лишнее. Я вообще с этим абсолютно не согласен. Все нормально, ничего не урезай, все как ты монтируешь, так и делай. Это действительно надо смотреть все в целом. Весь нырок зачастую нужно посмотреть, чтобы прочувствовать, на какую глубину ты там уходит охотник. И все этапы вылеживания рыбы, это все интересно. Наоборот, как мне кажется, сейчас люди стараются уходить от вот этого клипового монтажа, который всем уже надоел. Но тем не менее, хотелось бы узнать твое мнение, вот твой подход к съемкам и к монтажу. Какие приемы ты используешь и что ты пытаешься таким образом показать?
Ну, в последнее время там, ну, я думаю, что явно видно, что я пытаюсь показать вот, ну, охоту от начала погружения до конца. Вот, какую-то тактику, там, какие-то эмоции там, вот. Благо камера на маске позволяет большее количество снять таких моментов, да, там даже подтягивание рыбы или там в тот момент, когда рыба бьется на кукане, а вокруг горбыли еще не разошлись. Это тоже можно все снять. С ружья это не снимешь. Да. У меня был первый опыт, да, первый опыт съемок с ружья, но большая проблема состояла в том, это вот переставление камеры с ружья на ружья. Крепления разные надо как-то вот что-то делать и так далее. Я как-то пришел к мнению, что это даже полезно будет мне, будет заставлять меньше головой крутить, хотя честно сказать, головой я кручу не меньше. Процентов 80 от снятого материала летит в корзину. Вот. Так что хотелось бы больше, да, что-то выставлять. Там даже мне один парень писал, что сними всю охоту. Сложно. Сложно будет смотреть всю охоту. Вот в такой картинке, когда я кручу головой. Потому что контролировать постоянно свою моторику, ну, нельзя. Это очень сложно. А те, кто, ну, как бы говорят, что головой так не крути, не верти, мне кажется, повесьте камеру на маску и посмотрите, насколько вы бездвижны, вот, под водой.
Тут тебе пишет даже один из наших слушателей, Артем Панкратов. Я на ваших видео рос, пишет он вам. Тебе. Ну, там, я же говорю, действительно очень хороший канал. Сам с удовольствием смотрю все видео. Так, ну, хорошо. С этим тоже более-менее разобрались. Тут тебя спрашивают про камеру. Ну, там в описании к твоим видео... Кстати, ребята, посмотрите внимательно. В описании к каждому видео Александра там полностью перечислена снаряга, которая использовалась, и съемочная техника. Насколько я помню, там у тебя... GoPro Hero 3, да, по-моему?
Да, 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 Silver.
Да, да, Silver. Вот, то есть тут с этим все понятно. Слушай, ну батарейки же хватает ненадолго, там максимум минут на 40, да, наверное?
Нет, я сейчас заказал с Китая как Kingma. Они еще свеженькие, они немножко подольше греют, держат. То есть если со старой батарейкой у меня уже там максимум 20 погружений получалось, то здесь, ну, как бы таких чистых по 2 минуты, если чистых по 2 минуты, то уже получается 25-27 погружений.
А как ты делаешь? Запускаешь камеру в момент начала погружения, а потом выключаешь?
Да, да.
Вот вечная проблема таких съемок, когда камера на ружье. Как быть уверенным в том, что камера запустилась? Ты как-то смотришь, может, зеркальце какое-нибудь с собой берешь?
А я смотрю в отражение часов. В отражении часов хорошо виден индикатор, да, когда он мигает. Не всегда солнце, конечно, там приходится вот так накрывать.
То есть вот. Руку подставляешь и смотришь?
Да, я подставляю руку и смотрю в отражение часов.
А что за маска у тебя? Ты сам как-то делал крепление или купил уже готовое?
Я посмотрел, Ловец снов, есть такой видеоканал, тоже парень-охотник, он здоровский ролик запилил, вот как раз вот, и у меня маска как раз совпала, у меня маска Омер Бандит, вот, я смотрю, и у него такая же маска, и он здорово там объяснил, рассказал, как что сделать, как попилить, как посверлить, короче, я немножко посверлил, попилил, и камера у меня с тех пор стоит на маске, а это уже, наверное, как минимум года 3. Вот. И надежное крепление очень хорошее.
Хорошо, понятно. Ну, из своего опыта могу сказать, что когда снимаешь с камеры, прикрепленной к маске, все-таки действительно нужно стараться не вращать слишком сильно головой, потому что потом на видео, конечно, тяжело смотреть, когда резко смещается картинка в кадре.
Да, это одна из таких проблем больших и недостатков съемки с маски, да. Тут бывает, что сам момент выстрела вообще, ну, как бы ты никуда не отвернешься, правильно? Ты смотришь на рыбу, все здорово, но все до этого, просто все, что до этого было, вот, ну, просто корзину. Поэтому приходится выстрел вырезать, что-то подставить другое, ну, как-то
так. Ну, тут выходом может быть съемка с двух камер, вторая камера, допустим, на ружье. Там будет более стабильная картинка. Вот. Хорошо. Ну, тебя устраивает твоя техникость, вот какая она у тебя есть на данный момент, техника для монтажа, или ты планируешь как-то какой-то апгрейд делать?
На данный момент меня все полностью устраивает. Мне главное... Я каждый раз, сейчас заходя в воду, думаю, не утопить камеру. Вот это самое главное для меня. Потому что я знаю очень многих ребят, которые просто закончили свою, как говорится, видеодеятельность, потому что утопили одну, вторую, третью камеру.
Ну да, согласен. Вот. А монтируешь в какой программе?
А монтирую я в Sony Vegas Pro.
Хорошая
11, программа. Да, 11-я версия. По ней очень много... уроков, видеоуроков.
Я сам раньше ей монтировал, пока не перешел на Apple.
Она меня полностью устраивает, да, я вот как-то вот на ней и сижу.
Слушай, ну вот скажу единственное пожелание такое, не знаю, насколько тебе это, конечно, интересно, но вот благодаря тому, что мы ездили в Индонезию вместе с моим другом Виктором Ефименко, и он мне показал свои видео, которые там же отсняты, и практически такую же камеру, потому что мы одни и те же съемки использовали, но он делал обработку, видео выглядит кардинально лучше. с постобработкой именно картинки самой.
Да.
При помощи различных фильтров, там, при помощи выведения
яркости, контрастности. Я фильтры не использую никакие, но наверное, в последних 10 видео я уже снимаю в режиме ProTune.
Вот только хотел сказать, да, про ProTune.
Да, я немножко разобрался. До этого для меня это был темный лес. Ну, если один ролик тебе как бы не подошел, это не значит, что тебе другой не подойдет. И я наткнулся на одно из видео, там парень очень здорово рассказал про цветокоррекцию. Я не хотел связаться с ProTune, потому что цветокоррекция для меня был темный лес вообще. Вот. А вот этот парень очень-очень так, он тем более является каким-то оператором на каком-то из каналов ведущих. Вот. Uh-huh. И он запилил очень такой доступный ролик. Вот. И я решил попробовать на каком-то там из своих первых видео, и меня получилось. То есть, это были крабы, я крабов уже выложил, ну просто там крабов поснимал. Uh-huh. А потом, когда я их просто, на примере, я их просто сделал, я понял, что все, что я до этого выкладывал, это просто мрак. А режим ProTune ты порой даже не видишь вот в реале, когда ты просматриваешь на камере, даже не видишь рыбу, которую ты видишь глазами. И только уже в обработке, в цветокоррекции, ты начинаешь это все проявлять.
Ну да, у тебя там есть, кстати, моменты, когда ты стреляешь по зубарю, а его на видео не видно. Ты его видишь, видео его не видит.
Так вот, это всего лишь режим, это обычный режим, да, стандартный режим, там палы или там, я не знаю, вот, с самыми высокими настройками, но из которого уже цветокоррекцию тянуть очень сложно. Там много появляется этих артефактов на картинке. А вот режим ProTune, он более гибкий, он как бы больше красок добавляет, больше точек, там что-то такое.
А обрабатываешь ты его в GoPro-шной приложухе или уже...
Нет, в Sony Vegas.
В Sony Vegas, ага, я понял.
Да, да.
Хорошо. Ну скажи, есть ли у тебя какая-нибудь мечта заснять какую-нибудь сцену, допустим, что-то такое, что никак не получается, но очень хочется...
Мне очень мечталось заснять дельфинов.
Да, я помню,
ты
говорил.
Это получилось. А сейчас не знаю, просто снимать красивые кадры. Вот.
Такого нет, чтобы заснять лаврака, как берешь, или что-то, не знаю.
Ну, это я думаю, что это относится все к красивым кадрам. Uh-huh. Это не просто должна быть охота, это должна быть красивая охота. Вот, с красивой рыбой, да. Вот. А там какая-то там супер огромная рыба. Я никогда не тянулся за этим. Мне не интересно. Мне интересно сейчас именно самому, чтобы нравилось. Мне даже иногда для кадра интересно полежать там, где рыбы я знаю, что не будет. Но именно эту лёжку надо снять здесь. Потому что здесь красиво.
Ты говоришь как настоящий видеограф. Кстати, у нас есть на Водолаз Радио интервью с Барреттом Харви, если я не знаю, попадалось тебе, нет, он очень интересно тоже рассказывает о своих приемах съемки, и лично я для себя почерпнул. Если не слышал,
рекомендую. Нет, я не смотрел, с Анваром все пересмотрел.
В поиске набери Барретт Харви, я думаю, очень такая полезная, информативная программа. Он сам живет в ЮАР и очень много путешествует по миру, снимает. Это, в общем-то, его основная деятельность. Хорошо. Давай теперь про дельфинов-то поговорим. Я просто помню, поскольку давно смотрю твой канал, я помню, что у тебя там это мелькало, что тебе хотелось заснять дельфинов. И потом все-таки в итоге получилось. Расскажи об этом.
Ну, все мои попытки, когда я их видел, допустим, с поверхности, да, они там били кефаль, явно они там это разбойничали, приблизиться довольно-таки близко, ничего не давало. Вот. Один раз под водой, это тоже в том же году, горбыль, я лежал в залежке, и что-то, огромное прошло, и я потом понял, что это был дельфин. Но это была такая серая тень, Вот, это такая первая встреча, его даже на камере видно не было. Вот. Ну, собственно, мечта оставалась мечтой до того момента, пока вот как раз вот я не нарвался на большие косяки кефалии. Я там начал довольно-таки успешно стрелять. Вот, и в очередной из нырок я всегда вот, ну, как бы замечал, что когда промажешь в рыбу, да, рыба вокруг тебя, пока ты там за гарпун берешь, и там как раз я же Кусто, да, надо же снять этот момент. Вот, задерживаешься, не то чтобы там сразу хватанул гарпуны наверх или что-то такое, задерживаешься. И у меня в какой-то момент пришла мысль, а не задержаться ли мне вот с кефалью. Вот, что рыба будет делать. Вот, и вот я стрельнул кефаль, вот, она у меня рвалась на лине, я ее просто придерживал. Я видел, как кефаль как бы немножко отдалялась, да, а потом пошла почему-то резко в мою сторону. Я не понял, почему, думаю, почему. Ну, где-то мысль какая-то промелькнула, что хищники, но когда я увидел две тени над собой, восторга не было предела. Я вот лежал 12 метров глубины, блин, дельфины. А когда вот один из них начал плыть к моей кефали, и я четко понял, что он, если сейчас схватит за линь, то он утащит к чертовой матери мое ружье.
Ну да.
Вот, вот тут у меня что-то это. Я дернул. Я дернул за линь, а монолинь, кефаль не особо там сместилась, она просто сметилась немножко в расстоянии, как бы дернулась. И тут в этот момент дельфин понял, что тут он не один, вот, что кто-то еще претендует на эту кефаль. Он посмотрел на меня, развернулся и ушел во свояси. Вот, вот такая встреча.
Слушай, ну не страшно было?
Я... Нет, вообще. Вот, ну вот в вот этот момент, когда я дернул, у меня немножко вот как бы вот было такое, вот я помню, что... Типа, что я делаю? Я тут еще пытаюсь как бы претендовать на эту рыбу в его царстве. Вот.
Слушай,
но тем не менее, я всплыл, и самое главное для меня было это, чтобы работала камера. Я убедился, что камера включена, и все.
Не, ну кадры, конечно, великолепные. Слушай, ну вообще ты как вот относишься к взаимодействию с вот крупными этими млекопитающими, с дельфинами? Ты считаешь, что они безопасны? Как вообще ты их воспринимаешь? Как конкурентов или как каких-то добрых друзей? Как кого?
Раньше я побаивался, вот, начитавшись много там статей. Подтверждений ни одного я нигде не видел, но как бы пугалок много. Вот. В данный момент довольно-таки близко от меня совсем недавно они тоже били кефали, я не знаю, что там может быть с тавриду. Я пытался, да, приблизиться, но приближаться к ним бесполезно. Надо попробовать...
Если они сами не захотят.
Да, надо просто лечь, попробовать и вылежать. Может быть, тогда что-то там мимо пронесется.
Видимо, раз они к тебе близко подошли, ты действительно уже научился сливаться с морем, что они тебя за своего приняли. Потому что, допустим, вот я очень много раз... У меня такие ситуации были, когда я знал, что они рядом ныряют, и даже потом выходил на берег, и мне говорили: блин, да вот дельфины ныряли прямо рядом с тобой, вот чуть ли не в 3 метрах там от тебя. А видимость не очень хорошая, видим там 5-6 метров, и они настолько тонко чувствуют вот эту грань, да,
да, да, да,
когда
да,
их
да.
не видно. И они прямо рядом с тобой ныряют, с берега вообще кажется, что вы вот вместе ныряете, а ты их тем не менее не видишь.
Я считаю, что они не опасны. Они не будут причинять там какой-то вред человеку. Вообще все животные, я считаю, что не очень стремятся там связываться с человеком. Они стараются держаться подальше.
Хорошо. Так, ну вроде бы основные вопросы я задал. Давай проведем традиционный блиц. Я тебе сейчас буду задавать вопросы, отвечай на них коротко по возможности. Ну, если не получается коротко, значит, отвечай как сможешь. Твой самый крупный трофей?
Ну, наверное, там что-то было около 15 сазан. Вот.
Это на Пресняке. Это где ты такого взял?
А это у нас в Подмосковье.
Ух ты, ничего себе.
Вот, да, да. Ну, там были и огромные сомы, но я не стрелял. Я не стрелял сам. Ну, во-первых, Сом в Красной книге, даже если бы он и не был в Красной книге в Подмосковье, я все равно бы не стрелял. Сом не моя рыба. Сом не моя рыба, я не могу, он мне мою собаку напоминает, у него глазки маленькие, усами он шевелит, поэтому сом для меня это трофей в качестве вот съемки прям, я люблю их поснимать, вот. А сомы были огромные.
Да, у тебя там есть просто. На канале, я видел.
Вот.
А из морских?
Из морских, ну, наверное, все-таки пиламида. Я даже вот, как сказал Андрей Турухана, что память, да, там у охотников как-то это с задержками дыханием периодически, в каком-то из интервью он тебе давал. Говорит, по-моему, память влияет все-таки на какие-то там, то есть задержка дыхания влияет на какие-то там отделы мозга, которые отвечают за память. Так вот, память цифр у меня никогда не было лады с ней. Вот, ну что-то там, блин, сколько же она была, пиламида-то? Нет, ну может быть, если 2,5, то тогда горбыль. 2,6 у меня самый большой был. Не было таких прям, чтобы...
Ну это Черное море, понятно.
Вот, да.
Хорошо, а самый глубокий твой трофей?
Самый глубокий? Ну, 18... Нет, я, наверное, глубже... А, вру! Я же был у Макса Волошина в Таиланде.
Да, я видел, там, кстати,
были,
фоточки.
Там, да, там были макрели, да.
Ты
были,
кстати,
макрели.
В 2014 году ты был, как раз и мы тоже в тот год были, мы могли там встретиться. Ага.
Да, Макс Волошин, привет. Макс, отличный парень, мы очень сдружились.
Слушаешь, да, Макс, привет тебе.
Вот. Там были барракуды 8-килограммовые, там были. Была у меня одна макрель, все-таки удалось мне подстрелить. Не скажу сколько. У меня весов нету. Макс относил это все, взвешивал. Оцените на фотографии. Где-то фотография у меня есть, да, ВКонтакте. Вот. Ну, барракуд здорово там настрелялся, да. Макрель вот повезло взять одну.
Хорошо. Самый глубокий трофей?
Ну, наверное, около 20 метров.
Вот это уже...
Такое. 18 это очень-очень много. Ну, 18 метров горбыли. Вот. Ну, наверное, около 20 метров самый глубокий.
Вот так. А самая большая задержка. Вот. Ну, ты по прибору же смотришь.
Ну, я как-то уперся в озере, я лежал 3,5 минуты.
Ого, ничего себе.
Вот. Ну, это вот я чисто уперся, да, я лежал. Вот. Что-то там такое у меня получилось. Вот, 3,5. Вот. Ну, как-нибудь, есть мысли, как-нибудь, может, повторю.
Если да, получится. Лучше только с напарника.
Ну, там глубина небольшая, там 6 метров. Я довольно-таки легко лежу там на восьмерке, там вот как раз 3 минуты я легко лежу.
Ну,
на 8, на 10 метров.
Вот для всех, кто нас слушает сейчас, хочу сказать, ребята, все эксперименты там по задержке проводите только с напарником.
Ну, это да, это
потому
верно.
Потому что это самая распространенная причина
тут уже как бы...
гибели охотников. Это...
Как когда опыт у тебя присутствует, когда ты знаешь свои резервы, когда ты растягиваешь, да, там уже у тебя она довольно-таки растянута, когда ты можешь там подавить какие-то.
Мне попадалась статья, что в Соединенных Штатах даже был такой момент, когда хотели запретить бассейны на вот при усадебных участках, потому что взяли статистику, подняли, и оказалось, что огромное количество людей гибнет в бассейнах при вот попытках там нырять или тренировать задержку дыхания. Просто массовый вот характер такой имеет. Мы этого не знаем, потому что, ну, у нас как-то это не так распространено, бассейны на участках, а вот у них распространено. И в какой-то момент они поняли, что огромное количество людей таким образом гибнет. Вот, ну хорошо.
Ну, в этот момент я, Саш, четко понимаю, что я один. И я, да, я как бы не старался там использовать все прям, ну, прям все там пределы своего организма. Я четко понимал, и я давал себе отчет, то, что я делаю. Вот.
Хорошо. Самый трудный трофей из твоей практики.
Самый трудный трофей. Заготовленные вопросы надо было приходить, да? Я даже сейчас и не вспомню. Ну, скорее всего, это был какой-то горбыль, которого вот выковыриваешь, это вроде все нормально, вот на пределе стреляешь, а он уходит, и ты понимаешь, что,
это примерно вот та
что
ситуация,
сейчас ты ружье потеряешь, да. Было у меня такое как-то.
Угу.
Вот, и там, да, там было такое, как бы это, работа исключительно, и на пределе тоже задержка. Не то, что прям критически, но казалось, все шло как по маслу, но оказалось, что горбыль доставил массу там неприятностей. Вот так.
Угу.
Но это происходит, скорее всего, из-за боязни потери снаряжения, из-за нашего менталитета просто, на самом деле. Вот. А это надо приучаться терять легко, просто расставаться с этим, потому что действительно многие ребята из-за этого могут потерять жизнь.
Ну да, из-за того, что ружье стало жалко. Согласен с тобой. Хорошо. Самая опасная ситуация в твоей практике?
Самая опасная?
Ну вот, не ты знаю. Приводил пример с лодкой, которая над тобой проехала.
Ну там я не возвращал. Нет, было раз. Я возвращался обратно, да, потому что там была не лодка, там был корабль.
Ничего себе.
Я был без буя, да.
Слушай, ну надо тебе завязывать эту уже практику.
Практически на фарватере, да. Вот, я возвращался, потому что я, ну как бы всплываю, я увидел тень, и когда я увидел, что эта тень довольно-таки такая объемная, это не лодка какая-то там 6 метров, то я немножко поднырнул обратно. Вот. Наверное, вот это была такая самая опасная ситуация. Так, слава богу, никаких зацепов, никаких застреваний вроде не было. Если и было где-то, ласта расклинивалась, то ну хватало, как бы это, хватало самообладания. Просто ногу там повернул. А это очень часто, кстати, происходит, когда расклинивается ласта в лёжках где-то между камней. Вот. На это обращайте внимание, чтобы без паники, без какой-то.
Угу.
Вот, пошевелите наверх потихонечку.
Следующий вопрос такой. Твой подход к питанию и тренировкам. Есть ли что-то такое, вот, что ты используешь непосредственно для улучшения результатов в охоте? Может быть, какие-то продукты питания, там, которые ты в день охоты кушаешь, там, ну и что ты делаешь для тренировки, может быть, дыхательные практики там, или еще что-нибудь?
Ну, в межсезонье я ходил в Подмосковье в бассейн, там, да, я занимался дыхательными практиками, я плавал за различными своими методиками, что набрался там у разных фридайверов там по статьям, что-то там. Вот.
Ты сам тренировался?
Здесь? Да. Я ходил, пронеры делал, ходил с утра, когда поменьше народу. Вот, бабушки на меня смотрели. А утром
водолаз.
Обычно там, да. Кто тут ходит по дну? Ходил по дну на полном выдохе. Вот, было такое тоже. Вот. В данный момент мои тренировки — это вот периодические охоты. А с питанием ничего особенного. Я просто с утра ничего не ем. Вот.
Ты идешь на охоту прям на голодный желудок, что ли?
Ну, я выпью чай, две печеньки, все максимум. Потому что вот как вот говорил Анвар там, да, у меня так не получается съесть сэндвичи и тут же нырять. У меня начинается жуткая изжога, мне не получается. Нет. Моя нормальная нырялка — это на пустой желудок. Там вода пускай булькает, там чай пускай булькает, но ничего такого. Это моя.
У каждого свой подход.
Мы как раз с Максом, помню, шли на дальнюю точку, и Макс Волошин заказал нам курицу с рисом.
Ну, это стандартная тема.
Да, не доходя там час, мы пообедали. Ну, позавтракали, так скажем. Долго шли. Целый день будем обратно возвращаться, много охотиться и так далее и тому подобное. Я съел эту курицу с рисом, я не смог нырять. Макс нормально нырял.
Ну, видишь, как все индивидуально.
Там, я, там, не... еще был, Там еще был, кстати, Андрей Метляев, огромный ему привет, благодаря которому я и познакомился с ружьями Мазай. Вот я-то с ружьями Мазая познакомился чуть раньше, тогда для меня они показались очень громоздкими. Здесь был парень с Украины, мы как раз в Крыму, вот здесь в Судаке с ним мы познакомились, Илья Хуртин. Вот. Он сейчас живет в Австралии. Вот. И мы с ним пошли на охоту, и он говорит, вот смотри, говорит, у нас наш местный мастер, честно говоря, не очень мне понравилось ружье, ручка огромная, там все вот какое-то оно такое громоздкое, все. Ну, Илья, собственно, не очень там и делал рекламу, собственно, поплыли он в одну сторону, я в другую, а вот Андрей Метляев, он грамотно просто, он технически очень подкован, он очень много мне помог по технической в техническом плане по снаряге. Вот. Именно по арбалетам, по выстрелам. Он меня практически переубедил. Не переубедил, а то есть дал понять мне, что для черноморской охоты арбалета классического типа вот так вот с глазом.
Угу. Вот. Согласен. Хорошо.
И вот он уже, да, он же рассказал, что эти ружья громоздкие, но тем не менее они невесомые в воде. Я
согласен,
лежу на 10, на 12, на 15 метров, я не чувствую вообще ничего.
Грамотно сбалансированная деревяха, это, конечно...
Да, и при том ты балансируешь деревяху под себя, как тебе надо.
И при том ее масса гасит частично, да, отдачу. Да, да.
Мой арбалет весит 2,5 килограмма.
Угу. Хорошо, ну, последний остался вопрос. Ну, ты, в принципе, в общем-то, на него отвечаешь в своих видео, и особенно в описаниях к видео. У тебя там снаряга, как правило, перечислена. Но все-таки не могу его не задать. Вот твой подход к снаряжению, комплектации своего вот идеального сетапа. Ну, про ружья ты уже сказал. Давай так пройдемся по остальным элементам.
Ну, в свое время я очень-очень много посещал разных форумов, читал очень много отзывов, и в какой-то момент у меня сложилось там какое-то мнение, да. Сейчас я могу быть, отставать, так скажем, от новинок. Я сейчас просто как обычный крымчанин просто ныряю в том, в чем есть, так скажем, да. Угу. Что я мог себе позволить, допустим, там в Москве, здесь у меня немножко поменялись и финансовые возможности, и так далее, и тому подобное. Вот. На данный момент меня снаряга полностью устраивает моя. Я там, да, там на тот момент я знал, что ласты C4 самые крутые. Но это не значит, правильно, что в ластах C4 ты будешь стрелять больше рыбы.
Ну да.
То есть идеального снаряжения на самом деле нет. Вопрос на самом деле в твоей подготовленности и в твоей вообще, в твоем опыте.
Ну, может, у тебя какие-то фишечки есть. Вот, может, ты считаешь, что надо только карбон, только мягкие, там, не знаю, что-нибудь такое.
Не, ну в карбоне, соответственно, если есть возможность, карбон, ну, пожалейте свои ноги, как говорится.
Угу.
Вот. Карбон, он у вас будет это выносить на поверхность с малейшими для этого усилиями ваших ног. Вот. Это, соответственно, карбон, да. Ну, вот, допустим, по голых гидрикам ничего не скажу, не было ни одного. Вот. Я примерился как-то вот к буша гидрикам, да. Вот. Я знаю свой размер, и вот как-то так повелось. Ну, они носки, они достаточно носки, хорошие гидрокостюмы. Вот. Угу. Хотя. Последняя раскраска Сальвимар мне прям вот, я не знаю, вот тут ну, как, вот хочу. Хочу.
Ну, они сейчас, да, вот мне кажется, такие наиболее инновационные вообще ребята стараются действительно что-то как-то делать, в отличие от всех остальных. Хорошо. Ну что, в принципе, я свои вопросы все задал. Вопросы слушателей из чатика тоже вроде бы позадавал все. Вот, достаточно много ребят сегодня пришло в прямой эфир. Это все твои почитатели, которые, в общем-то, достаточно заслуженно любят
твой
канал. Вот. Ну, по традиции, если я о чем-то тебя не спросил, а тебе хотелось бы об этом упомянуть в сегодняшней программе, прошу.
Да нет, наверное. Нет, наверное. Обо всем спросил. Я хотел бы воспользоваться услугой, передать приветы.
Конечно.
Если есть такая функция.
Обязательно, как-нибудь. Есть, конечно.
Вот, сейчас проходят соревнования. Многие, наверное, знают, да? В Ялте. Чемпионат России. Вот, там...
В Ялте? Я думал, в Судаке.
Нет, в Ялте. В Ялте. На Юдаге. Вот. Многих ребят там знаю. Вот. Передаю огромный привет Ильдару Сигбатуллину, Олегу Черкасскому, Саше Перевезницу, крымчанинам, Алексей Параничев. Это второй морской волк и друг как раз Сергея Босова. Если будет возможность, Саш, пригласи их обоих. Это парни, вот реально они живут в море. Угу. Вот, отличные охотники.
Возьму на заметку обязательно.
Третий друг, он у тебя был не один раз на передаче, это Сергей Кежевец. Вот, ему тоже огромный привет.
Угу. Илдар у нас тоже был.
Да. Угу. Вот. Мазаю, Метляеву, Хуртину Илье, Сергею Боссу,
Илья, кстати, Паранчеву. Нас слушает периодически, прямо вот в прямом эфире задает вопросы, так что я и так немножко заочно с ним
знаком. Моим московским друзьям-охотникам Егору Куницкому передаю привет, Петру Ивановичу, который является техническим, ну, я думаю, практически директором Пеленгаса. Вот. Виталику Ржавому передаю огромный привет с форума «Люди воды». Вот, ну, наверное, и все. И своему вот другу Александру Воробьеву, вот, который из города Королева, тоже является подводным охотником. Вот. Ну и Кириллу Проскурякову, который директор компании МПД, официальный представитель Сальвима, с которым мы сейчас сотрудничаем.
Угу. Хорошо, ну отлично.
Если кого забыл, ребят, не обессудьте.
Если кого забыл, да. У тебя же свой канал.
Женя Мудрик, да, так и не доехал. Ехал.
Ну, Женя, что-то... сегодня мы тут ему посвятили достаточно много вопросов, да, которые он прислал. Так что ты, я думаю, достаточно емко на них ответил. Вот, ну хорошо, что ж, как всегда, когда с человеком с интересным общаешься, в конце передачи остается чувство, что очень много вопросов осталось за кадром, поэтому заранее предлагаю тебе подумать, может быть, о каких-то следующих выпусках, о чем-то еще мы обязательно с тобой поговорим. Очень надеюсь еще услышать тебя в нашем эфире, в нашей виртуальной студии, потому что твой опыт, безусловно, гораздо более обширный, чем можно вместить в одну программу. Вот, ребята, кто нас сегодня слушал и кто будет слушать программу в записи, подумайте, если у вас есть какие-то еще вопросы к Александру, которых мы здесь не задали, давайте наберем еще и, может быть, через какое-то время сделаем еще один выпуск, и тут уж мы точно все его тайны разузнаем.
Спасибо, Саш, за возможность высказаться, за то, что позвал такую крутую передачу в подводном мире. Забыл самого главного местного своего друга упомянуть. Андрей Лисичный, привет. Uh-huh. Вот, завтра, послезавтра будем вместе охотиться, скажет мне, ты что? Забыл про меня. Вот. Отличный парень, хороший охотник, сам спортсмен. Вот, это вот самый лучший мой друг здесь, в Судаке. Uh-huh. А сами понимаете, да, когда переезжаешь в новое место, что для тебя означает, вот, то есть, как бы, дружба.
Ну, безусловно, вот. Любое место делает, какая бы ни была прекрасная природа, там, и все что угодно, любое место все равно делают люди, которые там живут.
Да.
Ну хорошо, Александр, со своей стороны хочу тебе сказать огромное спасибо за твой канал и за те прекрасные видео, которые ты снимаешь, которые я с огромным удовольствием смотрю. У нас сейчас на Черном море большая редкость, никто так, как ты, не снимает много и интересно. Продолжай, пожалуйста, то, что ты делаешь, это очень интересно и нужно нам всем. Вот, спасибо тебе огромное за то, что согласился прийти в наш сегодняшний эфир. Надеюсь, тебе тоже интересно было сегодня пообщаться на волнующие темы подводной охоты. Вот. Также хочу поблагодарить всех, кто был сегодня с нами в прямом эфире, кто поддерживал нас в чатике. Сегодня очень много ребят пришло. Спасибо вам всем огромное за это. Ну, а также спасибо всем, кто будет слушать нашу программу уже в записи. Спасибо, что дослушали до конца. Оставайтесь с нами. Это было Водолаз Радио. И Александр Сальник из города Судак, известный вам как Александр Подводный или АС. Если вы еще не подписаны на канал Александра, ссылочка в описании к этому видео, а также на главной странице Водолаз Радио. Подписывайтесь на канал Александра, ставьте лайки обязательно.
Вот. Спасибо, Саша, за рекламу моему каналу.
Да, ну конечно, люди должны знать о таких замечательных ресурсах, как твой канал. Ну что, на этом все. Еще раз спасибо, Александр.
Спасибо
всем.
Тебе, Саша.
И до следующей встречи.
Очень было приятно. Всего доброго.
Спасибо. Пока.
Пока.